«Просто о недвижимости» с Эдуардом Галеевым.
Добрый день, с вами радио «Комсомольская правда». В эфире программа «Просто о недвижимости» с Эдуардом Галеевым. А тема нашей сегодняшней встречи – безопасность в сделках с недвижимостью. Я хочу напомнить телефон прямого эфира 2075-96-6, номер Вайбера для ваших вопросов 8-342-2075-96-6. И начать хочу с нескольких историй, которые нашел в пермских форумах. История первая. В объявлениях о продаже с пометкой VIP появилось объявление о квартире в центре 77 квадратных метров за 2 600 000. Указано, что цена низкая, потому что продажа срочная. Но звонить владельцу нельзя, а можно отправлять письма на электронную почту. Написала, пришел пространный ответ на двух листах, почему так дешево и что никакого подвоха нет. Хозяин в Праге, чтобы выехать на сделку, ему нужно подтверждение серьезности намерений. А подтверждением будет аванс в размере 20 000 евро, которые надо ему отослать в Прагу. Это первая история. История вторая. Однокомнатная квартира на Юбилейном, сдает молодой человек. Я сам живу и работаю в области, квартиру пока сдаю. Показывает паспорт с пропиской в этой квартире, заключает договор, отдает ключи, забирает деньги, естественно, уезжает. На следующий день приходят его родители. Мать показывает документы на квартиру, говорит, квартира моя, а сын мой только прописан. Вообще он наркоман, мы не знаем, где он и не общаемся с ним. Обращается в милицию, а участковый с пофигистическим видом сообщает, что у него уже 20 подобных заявлений об этой квартире. Молодой человек в розыске, делаем все возможное. Попахивает семейным бизнесом по разводу лохов. А вот, ну, вот такие истории. Обсудить и эти истории, и, в общем-то, всю эту тему безопасности с недвижимостью я пригласил практикующего юриста, эксперта в области права в недвижимости Валерия Витальевича Васькина. Валерий Витальевич, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Ну что, с какими вообще, начнем, да, с чего бы мне хотелось начать, с какими ситуациями сталкиваются наши обыватели, наши граждане, вот с такими сложными, которые вот сейчас особенно такие частые, что сейчас такое вот происходит, ну, наиболее часто?
Ну, вот случаи, описанные вами, они не так уж редки, причем выставляются на продажу не только объекты недвижимости. Такие способы мошенничества и с легковыми автомобилями проделываются. То есть обычный распространенный бизнес, и никто никакой ответственности за это, к сожалению, не несет. А проблемы у нас, как правило, следующие. То есть, во-первых, часто продаются квартиры, приобретенные с использованием средств материнского капитала. Как, наверное, многие знают, по закону необходимо выделить доли детям. Но родители не спешат этого делать, выставляя данные квартиры на продажу, не обременяя себя получением согласия органов опеки и попечительства.
То есть выполнением обязательств данные, да, нотариальное обязательство, да, выделить доли.
И покупатель, который купит такую квартиру, он несет определенные риски. К сожалению, в законодательстве у нас никак не прописаны правовые последствия, существует такой громадный пробел. И судебная практика стала восполнять эти пробелы. И восполнять стала по-разному, нет единства. Во-первых, есть ряд регионов, это Дальний Восток, это Татарстан, где суды решили признавать данные сделки недействительными и возвращать данные объекты недвижимости назад собственникам, в том числе детям.
Да? А у нас это уже появилась
уже
практика.
Есть такие прецеденты. А в нашем, в Пермском крае, пока такой практики нет. Единственное негативное последствие для продавцов данных объектов недвижимости – это пенсионный фонд предъявляет иски и взыскивает средства материнского капитала в доход пенсионного фонда. Угу. Сделка остается действительной. Но никто не защищен от того, что и до нас дойдет такая практика.
Завтра повернется, изменится практика, да, либо она станет общая, всероссийская.
Да. И если сделка оформляется у нотариуса, то нотариусы отказываются от удостоверения таких сделок. Говорят, выделите сначала доли, получите согласие органов опеки и попечительства, и тогда приходите. Ну, что, наверное, справедливо.
Да, но это вообще, это одна из самых острых на данный момент проблем, потому что, естественно, материнским капиталом используют повсеместно. И, конечно, исполнять вот это обязательство, но не сильно спешат. И не всегда, кстати, я так понимаю, из-за каких-то намерений таких не сильно хороших. Да?
Да, это не всегда злой умысел. Иногда просто хотят побыстрее продать.
А иногда просто и забыли, да, что у них такое есть.
А ведь у нас есть ситуации, допустим, в городах нашего края стоимость квартиры порой равна сумме материнского капитала. То есть доля достаточно существенная у ребенка должна быть. А там тоже вопрос стоит остро. Там-то как раз никто и не думает о том, что нужно выделить. Больше всего проблем именно с такими квартирами.
Угу. Спасибо. Я так понимаю, что это из серии ситуаций, которые связаны именно с либо незнанием, да, прав своих, либо с каким-то может быть, таким вот лукавством, да, относительно закона. Вот. Но я так понимаю, что вопрос вообще безопасности у нас делится на две части. Это откровенное мошенничество, да, и вот как раз вот такого рода ситуации.
Абсолютно согласен. Когда откровенное мошенничество, шансов на, скажем, спасение ситуации практически нет, к сожалению. Когда кто-то что-то не доглядел или забыл, здесь еще можно договориться сторонам сделки и вылечить, так сказать, сделку. А еще хотел бы обратить внимание особое. Всем известно, что 3 года уже действует закон о банкротстве физических лиц, то есть были внесены изменения в закон о банкротстве. А что это повлекло за собой? Физические лица стали признавать себя банкротами. Соответственно, все сделки, которые совершены ими либо до банкротства в течение 3 лет, либо во время банкротства, могут быть оспорены. И эта ситуация достаточно такая сложная, когда человек не может до конца проверить, быть уверенным в том, что покупает он квартиру не у банкрота. Когда человека признают банкротом, есть источники известные, да, в открытом доступе содержится информация о том, что уже подано заявление, но о том, что человек не платежеспособен и скоро его будут банкротить, информацию получить крайне сложно бывает. Такая актуальная проблема.
Я вот, насколько знаю, да, в нашем городе, я знаю абсолютно точно 2 случая, где было вот именно откровенное мошенничество, когда квартира либо снималась, потом несколько раз по поддельным документам перепродавалась подельниками, уже подельник с чистыми документами, получается, условно, продавал ее дальше. А вот, вам знакомы эти ситуации?
Да, такие ситуации, к сожалению, есть. В нашей прессе достаточно часто публиковались статьи, что если ты покупаешь объект недвижимости, являешься добросовестным приобретателем, все проверил, то тебя эту квартиру никто не заберет. На самом деле не совсем так. То есть может квартира остаться у добросовестного приобретателя только в том случае, если у действительного собственника она выбыла по его воле. Да? А как правило, все случаи с подделкой документов, с приобретением квартир по поддельным доверенностям не подходят под эту ситуацию. И квартира может быть и у добросовестного приобретателя также истребована. Такие случаи есть, и практика уже сложилась судебная достаточно так четко.
Чуть-чуть вот до момента рекламы, да, мы уже практически уходим на рекламу. Правильно я понимаю, что вот именно ваше замечание о том, что печальные последствия при мошенничестве, это именно связано с тем, что если где-то в цепочке произошло мошенничество, факт мошенничества, да, то у конечного покупателя квартиры, квартиру, скорее всего, изымут.
Да, к сожалению, это так.
Об этом речь, да. Понятно. То есть в случае, если там кто-то что-то не доглядел, неправильно понял, что-то неправильно оформили, то в этом случае есть шанс, что квартира пока еще останется у покупателя, а он, соответственно, потом уже может посудиться, да?
Да.
Угу. Ну хорошо, мы уходим пока на блок рекламы. Оставайтесь с нами, задавайте, пожалуйста, вопросы, звоните.
Просто о недвижимости с Эдуардом Галеевым.
напоминаю, тема нашей сегодняшней встречи – безопасность в сделках с недвижимостью. А со мной в студии Валерий Витальевич Васькин, практикующий юрист. И мы продолжаем наш разговор о безопасности в области недвижимости. Напоминаю, телефон прямого эфира 2-075-96-6. А номер Вайбера 8-342-2-075-96-6. У вас есть замечательная возможность задать вопрос, на самом деле, эксперту по недвижимости. Так, а мы продолжаем. Валерий, какие еще моменты мы можем с вами вот сейчас обсудить?
Хотел бы обратить внимание наших слушателей на ситуации, связанные с приобретением квартир у организаций. Ну, как правило, это подрядчики продают такие квартиры. Здесь тоже есть определенные сложности. Мало того, что присутствует риск банкротства данных организаций, есть еще ряд моментов, связанных с соблюдением так называемых корпоративных правил. То есть необходимо отследить, чтобы было получено одобрение на совершение крупной сделки, если она крупная. Необходимо удостовериться, что продавец, директор, является уполномоченным лицом, права его никак не ограничены. И зачастую руководители организации предлагают расчет наличными. Это должно быть исключено, потому что доказать потом в дальнейшем, в случае каких-либо споров, что вы заплатили деньги именно данной организации, будет крайне сложно. А еще есть негативные моменты, такие связанные со сделками, когда люди не устанавливают наличие лиц, которые сохраняют право пользования квартирой. Приведу пример. Семья продает квартиру, квартира была получена в собственность в порядке приватизации, оформили на маму, сын отказался от участия в приватизации. Никто не обратил внимания, покупатель приобрел данную квартиру, а сын говорит: я не буду сниматься с регистрационного учета, я буду проживать в данной квартире. И действительно, когда мы стали анализировать ситуацию, выяснилось, он отказался от участия в приватизации. По закону он сохраняет право пользования данной квартирой бессрочно. И выбор здесь такой: либо жить с этим человеком, либо, как он сделал предложение, заплатить ему, и он снимется с регистрационного учета и выйдет. Перспектив судебных у данного дела не было абсолютно никаких, и пришлось с ним договариваться. Если подойти было более грамотно к данной ситуации, необходимо было получить от него отказ от права проживания оформить, добиться того, чтобы он снялся с регистрационного учета, вывез свои вещи, тогда бы проблем никаких не возникло. Вот, к сожалению, встречаются такие моменты. Но я хотел бы отметить, что проблемы возникают не только у покупателей, как может показаться. Проблемы возникают и у продавцов.
Ну, просто у нас покупатели самая категория такая рискующая. Да, как несмотря на то, что именно покупатели, и очень часто, да, и нам, риэлторам, говорят: да мне какие проблемы, я все прекрасно сделаю сам, у меня деньги на руках, да, а еще банк мне все проверит, если, ну, то, если он берет по ипотеке. Вот. Поэтому да.
Вот, да, хотел бы все-таки остановиться на проблемах продавцов. Во-первых, конечно, это налоговое планирование сделки. Немногие знают наше налоговое законодательство, когда предоставляются льготы при продаже, когда таких льгот нет. И иногда после сделки человек бывает удивлен, что налоговая инспекция просит заплатить несколько сотен тысяч налога. Угу. Вот. Хотя при правильном планировании можно избежать этого зачастую.
Ну, именно проблема налогообложения в области недвижимости, это мы планируем отдельную встречу, отдельный разговор по этой теме. Вот, какие могут быть на самом деле еще риски именно у продавцов? Ну, у продавцов, я так понимаю, что, или у собственников, да, если говорить в целом о собственниках. У собственников какие могут быть риски действительно потерять свою квартиру так, что они об этом даже и как бы не предполагали?
Основной риск заключается в том, что продавец может не получить денежные средства по той или иной причине. Здесь нужно грамотно использовать весь инструментарий гражданского законодательства, чтобы обеспечить получение денежных средств, а именно предусмотреть право на односторонний отказ от договора в случае неоплаты, чтобы вернуть себе в несудебном порядке квартиру назад, предусмотреть неустойку за просрочку исполнения обязательства по оплате. Ну и не забывать, что у продавца возникает право залога на проданный объект недвижимости, если это не исключено в договоре. Используя вот эти простые механизмы, можно гарантировать получение денежных средств либо безболезненного отказа от сделки.
Ну, а здесь еще есть и достаточно такие безопасные инструменты, как банковская ячейка, аккредитивы, да, которые тоже сейчас у нас постепенно входят в наш быт, наше повседневное проводение сделок, уже пермские.
Да, у нас в Перми, что радует, стали все чаще использоваться аккредитивы. Ряд банков предлагает условия. Услуги это не очень дорогие, но очень удобно, когда продавец получает денежные средства только тогда, когда произошел переход права собственности. Но эти механизмы, конечно, направлены в первую очередь на подстраховку покупателя. Покупатель платит только тогда, когда произошел переход права, и он стал собственником.
Ну, конечно. У покупателя только деньги, а у собственника квартира. Да? Да. Он так или иначе может с квартирой остаться, а покупатель может деньги потерять.
Да, совершенно верно.
Ясно. А какие риски у наших покупателей, если так вот уже, в основном мы сейчас говорили о вторичном жилье, да? А какие риски у наших покупателей в области покупки новостроек? Ну, мы уже частично коснулись, да, покупки квартир от подрядчиков. В основном покупка квартир от подрядчиков, от юридических лиц, это как раз покупка новостроек, да, застройщик расплачивается с подрядчиком квартирами. Была такая практика, сейчас она вполне возможно у нас отойдет в связи с эскроу-счетами. Не знаю, пока они не выработали схемы работы с подрядчиками. Вот, но тем не менее, да, это уже есть. А вот какие еще могут быть моменты вот именно с новостройками связанные?
Что касается новостроек, один из ключевых негативных моментов, на который я хочу обратить внимание, это приобретение квартир через жилищно-строительные кооперативы. Я вот на протяжении уже, наверное, 5-7 лет пытаюсь всех донести, что не стоит использовать жилищно-строительные кооперативы. Когда вы хотите купить объект недвижимости, ваши права никак не гарантированы. Жилищно-строительные кооперативы были рассчитаны несколько на иную ситуацию, когда граждане объединились и построили дом, и сами отвечают друг перед другом за выполнение своих обязательств.
Объединились, наняли, организовали кооператив, наняли, получается, застройщика, и застройщик им строит дом. Да? Да. А сейчас практика последнего застройщиков, это застройщик организует как бы такую прокладку, я правильно понимаю?
Да.
Между собой и...
Совершенно верно. Это делалось для чего? Для того, чтобы не регистрировать договоры участия в долевом строительстве, чтобы не нести предусмотренную законом ответственность в виде неустойки, компенсации морального вреда, убытков. И строить дом можно было по такой схеме сколько угодно, без всяких негативных последствий. На сегодняшний день у нас такие схемы практически не используются. Все-таки население стало более грамотным и выбирает понятные, законные схемы вложения денежных средств.
Угу. Ну, вот по схеме ЖСК как раз печально известный ЖСК «Триумф», да, у нас. А по той же схеме «Камская долина» работала долгое время. Вот сейчас не знаю, на каком этапе у нее обстоят дела. Вот, так или иначе, у покупателей этих комплексов на данный момент серьезные проблемы именно с решением дальнейших вопросов. Я правильно понимаю? Как
да,
раз потому что они не могут застройщику предъявить никаких претензий.
Ну, я думаю, что решить они свои проблемы смогут только в том случае, если объединятся финансово, опять же, и достроят дом самостоятельно.
На то у них и ЖСК, которые они, в общем-то, не предполагали в это входить.
Совершенно верно.
Хорошо. Какие еще мы можем выделить вот такие моменты, именно связанные с новостройками?
К сожалению, у нас увеличилось в разы количество обманутых дольщиков в Пермском крае. Когда были внесены изменения в закон об участии в долевом строительстве, и государство, заботясь наших дольщиков, предусмотрела обязательную страховку ответственности гражданской перед дольщиками. Ну, было уже очевидно, что страховой компании проще обанкротиться, чем заплатить дольщикам всем столь существенные суммы за квартиры. Небезызвестная у нас компания есть, общество с ограниченной ответственностью «Компаунд Живаго».
Да, Валерий Витальевич, мы уходим сейчас на рекламу, а вот поговорим об этом после рекламы. Я напоминаю, телефон прямого эфира 2075-96,6, звоните.
Просто о недвижимости с Эдуардом Галеевым.
Продолжаем. Напоминаю, в эфире программа «Просто недвижимости» с Эдуардом Галеевым и тема нашей встречи «Безопасная сделка с недвижимостью». В студии я, Эдуард Галеев, и наш гость, эксперт в области права в недвижимости Валерий Витальевич Васькин. А телефон прямого эфира, напоминаю, 2-075-96,6, номер вайбера 8-342-2-075-96,6. И вот по вайберу у нас вопрос. Вопрос. Постоянно появляются предложения вступить в жилищный кооператив. Покупаешь квартиру как бы в ипотеку. Процент по кредиту 3-5%. Что это, верить или нет? Ну, Валерий Витальевич, прокомментируйте. Это, я так понимаю, что не совсем про те кооперативы, о которых мы с вами говорили.
Виды кооперативов могут разные быть. И жилищные, и жилищно-строительные, и жилищно-накопительные кооперативы. Но на моей практике я не вспомню таких случаев, чтобы кооперативы успешно завершили свою деятельность. Всегда деятельность кооперативов связана со скандалами. Либо кто-то собрал деньги и уехал куда-то. К сожалению, вот я бы не стал и не рекомендовал бы другим приобретать жилье таким образом на данный момент.
Особенно, когда присутствуют такого рода цифры, да, 3-5%, при том, что сейчас средняя ставка по ипотеке – это 10%, а уже и не 10%, наверное, уже и 11%. А вот, ну и вспоминаем старую известную истину – бесплатный сыр только в мышеловках.
Да, и еще хотел бы все-таки...
Мы продолжим, да, про страховые компании, которые обслуживают у нас новостройки.
Да, хотел бы привести такой пример. Небезызвестный дом «Компаунд Живаго» Уинская, 54, ответственность застройщика была застрахована в страховой компании «Респект». Сегодня перед передачей посмотрел в картотеке арбитражных дел. На 21 февраля этого года назначено судебное заседание по рассмотрению заявления о признании данной страховой организации банкротом. Очевидно, что дольщики не получат возмещение в полном объеме. Ну, даже, может быть, и никакого возмещения не получат. Вот такой недостаток есть. Сейчас законодатель, подумав немного, исправил ситуацию и создали публичную компанию по защите прав дольщиков. Практики на сегодняшний день у нас нет. Изменения в закон вступили недавно. Посмотрим. Я думаю, что будет более эффективный механизм создан.
Угу. Ну, сигнал, конечно, очень неприятный с этой ситуацией, с банкротством страховых компаний. Да, так или иначе, но и застройщики, и страховые все хотят заработать. И захотят заработать на нас, и не очень иногда хорошими способами, мягко говоря.
Да. Еще одним проблемным моментом, на мой взгляд, является низкое качество строительства. Застройщик считает, если он продает квартиру за 1,5 миллиона рублей, то она может быть любого качества. А СНИПы, строительные нормы, обязательные требования никто не отменял. А когда дольщики идут защищать свои права, в сознании застройщиков присутствует такой момент, что это просто потребители-экстремисты пытаются заработать таким образом. На самом деле я бы призвал всех граждан, которые купили такое жилье, все-таки идти, отстаивать свои права, судиться, и этим мы будем способствовать, я думаю, повышению качества строительства.
У вас такие были примеры уже?
У меня были такие примеры. Вот не так давно я сам обращался в суд, решение суда вступило в законную силу, с акционерного общества «Стройпанелькомплект» были взысканы денежные средства на устранение недостатков и компенсирован моральный вред.
Понятно. Хорошо. Ну, на самом деле, этой нашей короткой сегодняшней передачей мы начинаем целый цикл передач, посвященных безопасности в сделках с недвижимостью, конечно, сегодня мы можем только в общих чертах намекнуть, что действительно эта область не такая легкая, не такая беспечная, не такая простая, как кажется на первый взгляд. Вот. Тем не менее, хотя бы вот в рамках сегодняшней встречи можем мы дать какие-то элементарные, такие простые советы обычному покупателю, хотя бы 5 советов, как ему обезопасить себя.
Конечно, можно дать такие советы. Во-первых, я бы советовал критически подходить к любой информации, к документам, предоставляемым продавцом. Необходимо перепроверять данную информацию, перепроверять документы, сопоставлять с другими документами. Это очень важно.
Ну, не все обыватели как бы разбираются в документах.
Ну, если возникает такая проблема, то у нас достаточно много специалистов на рынке недвижимости и агентства недвижимости, и юристы, которые специализируются на недвижимости, и здесь тоже выбор большой, можно обращаться за такой помощью.
То есть, если вы не понимаете, да, ну, конечно, можно обратиться к интернету, но, к сожалению, интернет – это не такой ресурс, который вам действительно может подробно и квалифицированно все объяснить. Вот. В данном случае, конечно, лучше обращаться к людям, которые специализируются в недвижимости. Это важное уточнение, да.
Да, следующий совет – это использовать все возможные источники информации. На сегодняшний день интернет дает массу возможностей. Главное — уметь ими правильно пользоваться. На многих ресурсах отображается информация о продавцах квартиры. Информацию можно получать в режиме онлайн. Это большой плюс. Когда-то этого не было, и люди могли просто догадываться о наличии долгов, скажем, о наличии каких-то судебных претензий. Но сейчас появилась возможность получить данную информацию.
То есть, скажем, если у нас продавец, серьезный должник, да, у него есть уже суды какие-то, у него есть, к нему есть определенные претензии на большие суммы, есть риски того, что просто на квартиру наложат арест.
Да, вот знаете, столкнулся с ситуацией, пришли на консультацию покупатели потенциальные и сказали: мы хотим купить квартиру, когда начали разбираться, у должника, у продавца задолженность более 10 миллионов, квартира арестована, на нее обращает взыскание банк. Ну, соответственно, зачем приобретать такую квартиру?
Да, да, конечно.
А еще такой один из советов важных. На день сделки всегда заказывать выписку из Единого госреестра недвижимости в отношении покупаемой квартиры. Стоит она недорого по сравнению с ценой квартиры, но она не только вам даст информацию о том, что все в порядке с квартирой, либо не все в порядке. Это будет являться доказательством добросовестности приобретения. То есть, получив выписку, вы будете являться добросовестным приобретателем и можете доказать свой статус в суде с помощью данного документа.
Выписку, ну, здесь тоже уточнение сразу дадим, да, выписку это либо с печатью, либо выписка с электронной печатью. Я правильно понимаю? Это такой запрос простой, там, условно, там, на рублевый, как называется выписка, не подойдет для отстаивания интересов.
Я вообще сторонник документов на бумажном носителе в данном случае, когда есть печать и подпись ответственного лица, доказывать проще и судами лучше воспринимается.
Поэтому потратьте время, сходите и закажите. Еще раз, выписки рублевые, выписки на различных сервисах, которые не относятся к Росреестру, выписки, которые вы заказываете в тех же банковских ресурсах, которые вам их продают за какие-то деньги дополнительные, да, вам не помогут в данном случае.
Но они не носят характер официального документа. Еще такой случай интересный был, когда выставляется квартира на продажу, к вам обращается якобы потенциальный покупатель и говорит: закажи выписку на том-то ресурсе, и дает ссылку. Выписка стоит 5000 рублей. Если я увижу, что там все хорошо, я начну с тобой сотрудничать.
Замечательно.
Это тоже мошенники.
Первый раз слышу такое.
Мошенники, не более того.
Ясно. А еще?
Еще. Я бы советовал ответственно подходить к подготовке проекта договора. Некоторые считают, что договор купли-продажи он типовой, и можно подписывать его
любым. Скачаем в интернете, да, и распечатаем.
Нужно прописывать каждое условие. Если будут какие-то проблемные моменты, то регистрация может быть приостановлена, в регистрации может быть отказана. Приведу пример. Допустим, вы покупаете трехкомнатную квартиру, но продают ее вам три собственника, и все три собственника владеют комнатами. Вот не каждый, думаю, знает, что нужно указать цену каждой комнаты и, по сути...
Как отдельного объекта.
Как получается. Отдельного объекта. Иначе приостановят государственную регистрацию перехода права на объект недвижимости. Ну, наверное, хочу посоветовать в заключение обращаться все же к профессионалам. Они ежедневно сталкиваются с данными проблемами и имеют соответствующий опыт.
Накапливают опыт определенный. Да. Можем мы что-то порекомендовать? Вот если вспоминать те истории, с которых я начал, да, можем мы что-то порекомендовать вот в области, скажем, безопасности, в области жилого найма, вот по истории с этим молодым человеком?
Здесь нужно порекомендовать только одно, всегда проверять документы на объект недвижимости.
Оригиналы причем.
Да, оригиналы. Проверять паспорт. И не только регистрацию, а вообще просмотреть, действителен он или недействителен, на все эти моменты обратить внимание. И уплачивать какие-либо деньги только после того, как будет подписан договор найма. Напоминаю, что если договор найма заключается на срок более одного года, то найм как обременение подлежит регистрации в Росреестре.
Угу, угу. А вот по истории с первой, по поводу, да, перешлите нам 20 тысяч евро и, так сказать, приедем.
Здесь только одно правило, то что денежные средства могут быть уплачены на основании предварительного договора либо основного договора, который заключается в простой письменной форме. Ну, если его нет, то эти денежные средства вернуть будет крайне сложно. Ну и, соответственно, рассчитывать на покупку квартиры тут уже не приходится.
Ну, здесь очевидно мошенничество чистой воды, да, потому что и квартира дешевая, и вот эти условия, которые выставляются, тоже понятно, да, какого рода. Конечно, здесь именно разговор именно практически о мошенничестве, потому что я, насколько знаю, это не только в Перми, это по России прокатилось прямо волной вот эта вот эта история с такими квартирами. И с таким условием.
Да, и здесь даже не касаясь мошенничества, хотел бы предостеречь заключение договора с занижением цены в договоре, потому что это тоже может иметь негативные последствия, вплоть до признания сделки недействительной.
Хорошо. Ну, Валерий Витальевич, спасибо большое, спасибо за встречу.
Спасибо вам.
Я думаю, мы с вами все-таки продолжим нашу с вами общение. Я напоминаю, вы можете задавать вопросы, мы их, соответственно, потом зададим, да, нашему гостю 8-342-2075-96-6, это номер Вайбера. Всего хорошего, да, до свидания.
До свидания.
Просто о недвижимости с Эдуардом Галеевым.